что-то такое незабытое, ходят по русской прерии с... Ой-ой-ой-ой, нет, не вспомню. В общем, это стихотворение было посвящено мне и написано в мой день рождения. Мне его Костя прислал по почте в один из дней моего рождения. А вот потом оно стало... И мне очень приятно, что соединились стихотворение, посвященное мне, и стихотворение, и песня, посвященная Киру Булычеву, человеку, которого я очень любил и хорошо знал. Вот. Так что вот, может быть, как раз макросхему и поставите вы. Есть она
у вас? А я бы все-таки сейчас поставил. Давайте начнем с женотоника.
Ну, давайте. Это очень красиво. Кстати, тоже у меня с ней связано. Мы с Колей Калиниченко написали рассказ, когда выходил на российские экраны фильм «Мировая война Z». Это про зомби, а не про то, что сейчас связано с буквой Z. Вот. И там предложили, что русским фантастам написать рассказы, как могла бы проходить вот эта вот зомбификация в России. И мы написали, ну то есть нам заказали рассказ про зомби, а мы написали рассказ про Москву и про любовь. Вот, там очень трогательные отношения у молодых людей, вот, на фоне вот этой вот войны зомби. И я там цитировал, вставлял цитаты из «Джина и Тоника», то есть эти мальчик с девочкой, которые любили друг друга, это была их любимая песня, и это была, как бы, знаете, как бывает у влюбленных, это наше место, это вот это наша песня, вот она была такой их песней, поэтому давайте послушаем.
Итак, «Зимовье зверей», джем и тоник.
Он ревновал ее к дождю и укрывал джинсовой курткой ее июневые кудри, а зонтик прижимал к локтю. День дожидался темноты, жизнь начиналась с середины, и закрывали магазины свои разнузданные рты. Ветра стояли на своем, шатая цепь священнодейства, и пошлое адмиралтейство сдавало ангелов в наем, но вместо звезд их берегли два добрых духа, джин и тоник, и мир, казалось, в них утонет, едва дотронувшись земли. А мне казалось, что белая зависть не грех, что черная зависть не грех. Он ревновал ее к богам и прятал под мостом от неба, а голуби просили хлеба и разбивались за стаканы. Плоть несло и дух опять штормил в девятибальном танце от невозможности остаться до невозможности унять. И вечер длинных папирос линял муниципальным цветом, и сфинксов он пугал ответом на каждый каверзный вопрос. И видно, не забавы для, по венам кровь против течения, миг тормозов, развал схождения, и снова твердая земля. А мне все казалось, что белая зависть не блеф, что черная зависть не дым. Мне опять не писалось, не бело-синей писалось. Я привыкал быть великим немым и отступил девятый вал и растворил свой сахар в дымке к стихам, к Довлатову гордынке. Он вдохновенно ревновал, но вместо рифм бежали вслед два юных сфинкса, джин и тоник, и воздух был упрям и тонок, впитав рассеянный рассвет.
По вашему выбору, по вашим стихам, стихи кажутся такие веселые, дерзкие, при этом такие глубокие, философские. А по выборам композиции, вы знаете, что я почувствовала? Вы очень ранимы. Вы очень ранимы, вы верите реально в сказку. Вы бы хотели, чтобы рядом с вами была Белоснежка. А Белоснежек в жизни, наверное, очень мало. А я думала, знаете, вот из сегодняшнего эфира я вас представляла совершенно иначе. Даже немножко с каким-то панцирем, с броней, как у черепахи. А вы совсем другой. И, наверное, сейчас это слышат наши радиослушатели. Кстати, они задают нам вопросы. У нас всегда в чате работает свой чат, и наши радиослушатели. У нас есть уникальные слова Анисин, который уже давно перестал быть просто нашим радиослушателем. То есть это просто, вот я бы сказала, знаете, вот по-хорошему должен быть вообще журналистом работать, потому что всегда интересные вопросы, всегда четко координирует работу чата и задает вопросы. Иногда даже, знаете, выстраивает нашу программу в том русле, вот, которым интересно нашим радиослушателям. И вот сейчас он задает вопрос, что больше тревожит, прошлое или будущее?
Ну, конечно же, настоящее. Конечно, не прошлое, не будущее, а только настоящее. Больше ничего у нас нет. И оно, к сожалению, тревожит больше всего.
А вы фаталист?
Да. Да, фаталист.
Ну, то, что вы верите в сверхъестественное и, допустим, в Бога, то есть это вы уже ответили на этот вопрос, это мы уже знаем и разделяем эту позицию. Наверное, все, кто присутствует в нашем части, согласны, и примерно такие же люди. А снова задаю слово вопрос. Вопрос. В словах есть что-то, что-то с большой буквы? То есть имеется...
Вот как раз Бог и есть в словах. Не зря же сказано, что вначале было слово, и слово было Бог. Вот, так что слово было у Бога, слово было Бог. Так что в словах есть Бог. Вот. И больше ничего.
И снова,
потому что все в Боге есть все.
И снова следующий вопрос от Славы же Анисина. Я вот все спрашиваю, сколько весит радость?
Нисколько. Нисколько не весит радость. Радость — это самое легкое, что есть в мире, наверное. И мне кажется, что нет. И не надо, потому что если весит, значит напрягает, значит тяжело. А радость, она как раз облегчает. Она наоборот, может быть, знаете, даже как я бы сказал, радость весит какие-то отрицательные эти самые единицы, потому что радость поднимает человека. Вот. То есть вот если во мне там, например, я не знаю, 100 килограмм, то моя радость минус 100, потому что она меня поднимает.
То есть дает крылья, вы с ней парите.
Да, 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 да. Она дает возможность полететь без крыльев. Она просто поднимает.
А есть какие-то стихи, которые как раз и показывают, что вот это есть в мире чудо, и оно нас поднимает над землей.
Вот давайте я как раз готовил. Во-первых, вы сказали про сказку, и во-вторых, еще к тому. К тому же это сказка Константину Арбенину. Вот, поэтому это все будет как-то вместе зациклилось. Давайте я вам сказку прозаическую прочитаю. Она небольшая совсем, она там на полторы странички, поэтому она много времени не займет. Называется «Сказка о волшебном заклинании, изменившем жизнь одного человека». Один человек бесцельно сидел у окна. За окном шел дождь. Небо было затянуто тучами, крупные капли стучали по подоконнику. Человек тупо смотрел в окно и грустил. Что-то у него не ладилось, а точнее у него не ладилось все. И работа, и быт, и личная жизнь. Сидел он, сидел и вдруг придумал волшебное заклинание. Эмори, эмори, десмори, десмори, тарапаганга, су. На первый взгляд бессмысленный набор звуков. Но человек почему-то решил, что это волшебное заклинание. А раз так, то после его произнесения что-то в мире должно обязательно измениться. Очень хотелось бы, чтобы к лучшему. Подумав так, он решил провести эксперимент и отчетливо произнес вслух «Эмори, эмори, десмори, десмори, тропаганга су!» произнес и стал внимательно присматриваться к миру за окном. Что-нибудь изменилось, смотрит и вправду есть перемен. Дождь шел довольно давно, и по всем мыслимым нормам ему бы и так пора бы было бы давно закончить. Человек решил, что все это произошло исключительно благодаря его заклинанию. Он очень обрадовался и решил идти гулять. Человек бесцельно шел по знакомой улице, радовался солнцу, лихо перепрыгивал через подсыхающие лужи. «Надо бы снова проверить заклинание», — решил он. На этот раз он произнес слова в полголоса, едва слышно, чтобы прохожие не приняли его за сумасшедшего. «Эмори, эмори, десмори, десмори, тропаганга, су!» произнес и стал внимательно смотреть по сторонам. «Нет ли чего-нибудь нового?» Смотрит. Прямо у дороги стоит замечательный пивной ларек. Вполне возможно, что заклинание тут было ни при чем. Возможно, он стоял здесь и раньше. Только человек наш почему-то не обращал на него внимания. А тот обратил и очень, надо сказать, обрадовался. Подошел человек к ларьку, взял себе кружечку пива, встал рядышком у стойки, отпил изрядный глоток, потом еще один поменьше. Попивает он пивко и думает: «Хорошо работает заклинание. Надо бы его еще разок проверить». Сделал он еще один глоток и вновь негромко произнес «Эмори, эмори, десмори, десмори, тропаганга, су!» Произнес и снова стал внимательно осматриваться. Не произошло ли что-нибудь нового? Смотрел, смотрел, вроде бы нет. Ни слева, ни справа. Неужели заклинание подвело? Подумал человек. А потом вдруг понял, нет, не подвело, просто изменения произошли не в окружающем мире, а в его собственной голове. Он пришел к мысли, что все, что с ним вот сейчас происходит, нужно непременно записать. Человек вернулся домой и старательно записал, как он сидел у окна и грустил, как придумал волшебное заклинание, как проверял его несколько раз, а потом как написал об этом. Потом он, правда, присочинил немного о том, как послал написанный текст в журнал, но его там напечатали, и с тех пор человек этот стал писателем. Получился рассказ, глуповатый, но трогательный. Человек перечитал его и действительно решил послать в свой любимый журнал. При этом, конечно, он снова вслух произнес заклинание. «Эмори, эмори, десмори, десмори, тропаганга, су!» Он совсем уже не удивился, когда узнал, что рассказ его приняли к печати. С тех пор этот человек стал писать рассказы и повести. Их с удовольствием печатали. Может быть, потому что все они были такие же наивные и трогательные, а может быть, потому что каждый раз, садясь за письменный стол, человек не глух. Эмори, эмори, и в быту, и в личной жизни. При этом он абсолютно не делал тайны из своего заклинания. Наоборот, он рассказывал, не советовал, далеко не все верили ему. А за глаза говорили, что просто у него широкие связи в литературных кругах. Но он не обижался, не унывал, а только писал себе рассказы, Да не забывал повторять заклинания. Попробуйте сами. Проведите эксперимент. Произнесите вслух прямо сейчас. Эмори, Эмори, Десмори, Десмори, Драпаганга, Су. Произнесли. А теперь внимательно посмотрите по сторонам. Прислушайтесь к себе. Где-нибудь, что-нибудь обязательно изменилось к лучшему.
Андрей, удивительный совершенно рассказ. Вот я хочу сказать от всех наших радиослушателей спасибо. Спасибо за это чудо. А вы сами верите в плацебо?
Не знаю. Не знаю. Дело в том, что плацебо такая вещь, что если в нее верить, то тогда она не будет работать. Потому что если верить, что это лекарство, то плацебо сработает. А если верить, что это плацебо, то плацебо не сработает. Поэтому это такой парадокс, как вот в моем самом первом рассказе, вот, «Все идет к лучшему». Там история о том, что как человек очень много лет искал Несси в озере Лох-Несс. Вот, и никак не мог найти. Вот. А тут, значит, вдруг смотрит и вот видит на берегу Несси. А у него крупнокалиберная винтовка. Он думает, сейчас вот как я ее пристрелю и всем покажу этот самый тушу. И все поймут, что Несси действительно есть. Вот. А потом он понимает, что если он ее сейчас убьет, то ее не будет. То и все его поиски бессмысленны. Вот, то есть, если он ее не убьет, то никто ему не поверит, что Несси есть. А если он убьет, то он этим докажет не то, что она есть, а то, что ее нет. И он, естественно, опускает ружье. Вот, поэтому так и с плацебо, как вот с этой Несси. Вот, если в нее веришь в плацебо, то оно не работает.
А у вас есть такое заклинание, как вот там, как правильно звучит, Эммори-Эммори?
Десмори-Десмори, Драпаганга-Су.
То есть всем известный на всю страну Андрей Щербак-Жуков использует такие заклинания, чтобы написать очередное произведение или чтобы что-то у него получилось. То есть какие-то свои хитрые такие вот, ну я не знаю, не могу сказать лайфхаки назвать, вообще не люблю это слово. Есть замечательные...
Лайфхаки, да, смешное слово.
Да, и, во-первых, факи, да, и вообще лайфы, и совершенно они не русские. У нас замечательная Россия, и мы используем опять это замещение, очень мне нравится. Ну, какие-то свои, может быть, хитрости, тонкости, или то, что настраивает на письмо, творчество, а может быть, дает немножечко, ну, чуть-чуть веры в себя и в свой процесс. Может быть, какие-то талисманы.
Да нет, просто должно быть хорошее настроение, должно быть легко на душе, должно быть равновесие в душе. Вот. Когда что-то беспокоит, конечно, не до письма. А когда в душе покой, то и пишется хорошо.
А вот у нас, кстати, снова вопрос от Славы Анисина. Вопрос: хитрость, мудрость, доброта. Что вы выберете?
Дело в том, что поскольку доброта у меня уже есть, поэтому я выбираю мудрость. А хитрость, конечно, мне не нужна.
А вот если посмотреть правде в глаза, вот насколько изворотливый человек Андрей Щербак-Жуков?
Не, я простодушный очень. Меня обмануть очень легко, и я наивный, я легко переживаю, обижаюсь на какие-то такие, может быть, шутки, как сейчас говорят, троллят. Меня очень легко троллить, потому что я сразу начинаю переживать. Так что нет.
А вы сталкивались с троллингом?
Ну, конечно, кто ж с ним не сталкивается.
А возвращаемся к произведениям. То есть я знаю, что все-таки есть и какие-то определенные сценарии. А были кинопробы, то есть чтобы эти сценарии все-таки обрели жизнь и в киноиндустрии?
Дело в том, что не очень мне удачно сложилась жизнь кинематографическая. По моим сценариям было снято несколько учебных фильмов, которые там, кроме узкого круга студентов и их преподавателей, никто не увидел. Вот. Но они у меня вывешены. У меня есть канал на YouTube. Вот. Я их там вывесил. Там две работы игровые. Вот. И несколько работ документальных было сделано. Вот, пожалуй, и все. Но с тех пор я вот как-то ушел от кино, больше не получалось.
То есть все-таки это в первую очередь фантастика, да, и хорошее стихосложение.
Ну, для меня сейчас, да, для меня сейчас, в общем, в первую очередь поэзия и книжная журналистика, хороший коллектив. Вот Евгений Лесин, Лена Семенова, Алиса Ганиева, вот известный прозаик на весь мир. Вот, и Оля Рычкова, тоже прекрасный поэт. Вот, у нас очень хороший наш шеф, главный редактор независимой газеты Константин Вадимович Ремчуков, который нас очень любит, очень поддерживает. Вот, всегда говорит, у меня работает самый лучший коллектив в Экслибрисе, сравнивает нас с газетой «Гудок», в которой когда-то работали Катаев, Ильф Петров и Булгаков. Вот, поэтому вот я очень люблю свою работу, мне приятно. Вот некоторые говорят, вот идти на работу, там, это, вот я это, говорят, вот я ее терпеть не могу, или там я его терпеть не могу. Нет, вот мы все друг друга любим, поддерживаем, легко заменяем, если вдруг кто-то заболевает или там какие-то дела, мы всегда друг друга подменяем, поддерживаем. Вот, ни в коем случае не подсиживаем, не делаем каких-то гадостей. То есть очень, очень хороший коллектив.
А у нас, кстати, сейчас присутствует еще в чате и Светлана Горецкая. Светлана Горецкая представляет собой «Родные просторы». Это редакция журнала «Невский альманах», где вчера был очень достаточно серьезный праздник. Присутствовали московские гости и московские друзья. Это петербургское издание. И вчера присутствовал Сергей Антипов. Это представитель теперь правления Московской областной организации «Звукописателей России». И приезжал непосредственно друг и соратник Никита Митрохин, Русский литературный центр. Вы, мне кажется, тоже, да, пересекались с русским?
Никиту я знаю хорошо, да, Никиту я знаю хорошо. Сергея Антипова не знаю, а с Никитой мы пересекались. У него была передача, по-моему, «Бумажный ранец». Я там у него принимал участие. В общем, у нас хорошие приятельские отношения.
Вот, и вчера было очень приятно, тоже присутствовала Светлана Горецкая, не смогла по состоянию здоровья присутствовать. Удивительная совершенно встреча, а у меня личное знакомство только вчера с Никитой состоялось, я, естественно, много наслышана, тем более, то есть общий контакт, общие связи, в том числе и Союз Интернациональный, Союз писателей, и была потрясающая встреча, очень приятно. То есть лишний раз убеждаюсь, насколько нас окружают удивительные творческие люди. Вот правда, ни еще ни грамма. В этом восторге, в какой-то удивительной совершенно эйфории нахожусь и сегодня. Так что, видите, у нас еще редакция «Невского альманаха» представлена в чате сейчас в лице Светланы Горецкой. А я возвращаюсь и к вашему еще одному изданию. То есть у вас так или нет, но за плечами журнал «Традиция авангард». Это что за журнал?
Ну, это я скорее там формально числюсь, это проект...
А, то есть вы свадебный генерал, да, по большому счету?
Ну, не так, конечно, какой я генерал. Но я стараюсь какие-то вещи. То есть, в принципе, это проект Александра Гриценко и Романа Сенчина. Вот. Роман, там всем рулит Роман, а я всего лишь ему там что-то, ну, может быть, что-то рекомендую. Вот. А все-таки окончательное мнение, решение за ним. Поэтому это я не могу назвать своим проектом, я там на подходе.
Да, позиционирует журнал, что это журнал Андрея Щербака Жукова.
Ну, я не знаю. Нет, конечно, это Роман Осенчина. Это Роман прекрасный, большой прозаик, очень серьезный, глубокий, и это в первую очередь его. Мне чужой славы не надо. Это проект Романа.
Следующий вопрос от Славы Анисина. Коварный вопрос, Слава так и говорит, коварный вопрос. Внутри кого вы слышите? Видимо, внутри себя, кого вы слышите?
Как это было в этом самом юмористической передаче моего детства, вопрос, конечно, интересный. Ну, Не знаю, что-то, конечно, слышу. Кого-то слышу. Вот. Кого не знаю. Имени. Дело в том, что этот как. Тут эти голоса, они без имени, они не называются.
А, то есть действительно, вы действительно слышите голоса?
Ну, конечно, я убежден, то есть я не могу, нет, я могу, конечно, там, написать стихи, там, посвящение кому-то, там, на день рождения или к празднику, но настоящие стихи, все-таки вот они, как писал Андрей Вознесенский, стихи не пишутся, они случаются, то есть как будто кто-то диктует, как будто это приходит из ноосферы, как будто эти стихи уже были, а я всего лишь их как-то подбираю и вижу, что вот это слово здесь лишнее, потому что его здесь нету. Не потому что оно здесь не должно быть, а потому что его нет. Вот. А вот это именно то слово, которое есть вот как вот в мире идей, да, платоновских. Вот. Вот эти, как будто эти стихи вот уже написаны где-то в мире идей, а я всего лишь их транслирую в мир вещей и делаю из них вещь, то есть пишу на бумаге и делаю их осязаемыми, слышимыми, вот, поэтому, ну, что это, кто это, хочется верить, что кто-то светлый.
Нам тоже очень хочется верить, что кто-то светлый, и только этот светлый водит вашей рукой и влияет на ваше сердце и на вашу душу, а как раз слова Анисима уточняет, другими словами, а кому вы доверяете?
В творчестве или в жизни, я не очень понимаю, но нет, конечно, я в первую очередь доверяю только себе, только своему, своей интуиции или своему, наоборот, разуму, интеллекту или своему опыту, вот, но я доверяю узкому кругу друзей, вот, и, ну и если возвращаться к вот этому вопросу о голосах, ну, мне кажется, я чувствую, что это сущность светлая, и ей можно доверять. Мне кажется, так.
А вы боитесь удара?
Нет, нет. Это как в том, как это известно, даже в песнях во многих военных поется, что та пуля, которая в тебя попадет, ты не услышишь. А те, что свистят, все мимо. Поэтому тут бессмысленно.
Кстати, по поводу ваших произведений. Светлана Горецкая пишет: «Верить сказку и чудо» – прекрасный рассказ. И ей тоже в Торе, это Наталья Каратаева-Меднова, чудесно смешной рассказ, уже и вера появилась.
Вот. А хотите еще я какой-нибудь такой смешной рассказ прочитаю?
Конечно, хотим.
Вот. Давайте я, наверное, обычно я читаю про собаку и доброго человека, да, доброго человека. Но сейчас, наверное, все-таки я прочитаю про муфлона.
Про кого?
Про муфлона.
Муфлон, да?
Угу. Про муфлона.
И сейчас,
да,
мы узнаем, кто такой муфлон.
Да, да, да. Может быть, оно хорошо, причем это. Эту сказку, ну не сказку, а рассказ интересно читать и. Так, где же он у меня? Где же? Про муфлона. 284-я страница. А вот, и тем, кто знает, кто такой муфлон сначала, и тот, кто не знает сначала этот самый, кто такой муфлон, это одинаково. Одинаково интересно, но у каждого по-разному. Вот, сейчас, секунды. Вот. В московском зоопарке съели муфлона. То ли закуски не хватило, то ли просто оголодали. Эта история умалчивает. Съели и все. И чтобы шуму не было, подали заявление в милицию. Мол, украли муфлона. Найдите, пожалуйста. Начальник Краснопресненского отделения милиции резонно смекнул, что муфлона ему в Москве не сыскать. Проще дело не возбуждать вообще. Но реагировать-то как-то надо. Вот он и написал в прокурорский надзор обстоятельную объяснительную, мол, возбуждение уголовного дела. дело отказано по причине того, что муфлон был утрачен вследствие халатности работников зоопарка. Мол, они муфлону крылья не обрезали, над вольером сетку не натянули, вот он и улетел. А для пущей надежности к объяснительной было приложено заявление дворника, который рано утром мел тротуар напротив метро Краснопресненская и видел, как над территорией зоопарка поднялся муфлон, описал два круга вокруг шпиля высотного здания и улетел в сторону Курского вокзала. Все чин по чин. Прокурор, получив такую информацию, тут же позвонил в дирекцию зоопарка, мол, сами виноваты, крылья муфлона не обрезали, сетку над вольером не натянули, вот он и улетел. Муфлон — это же горный баран, он не летает. Как баран? А так, в прокуратуре навели справки, действительно баран. Вызывают на ковер начальника Краснопресненского отделения милиции вместе с тем дворником. Спрашиваю: ну, как было дело? Как, говорит. Метнул, стало быть, я тротуар напротив метро Краснопресненская. А рано еще, только-только светает. Смотрю я, а над территорией зоопарка поднимается натуральный муфлон. Описывает два круга вокруг шпиля высотного здания и улетает в сторону Курского вокзала. Прокурор его послушал, а потом и спрашивает: а вы знаете, что муфлон — это баран? Дворник замешкался, а потом и нашелся. Я ж говорю вам, только-только светать начало, то есть видно плохо. Я смотрю, муфлон летит, а уж кто он там, баран или не баран, я и не разглядел.
Ну что, я могу сказать, Андрей Щербак-Жуков — мастер юмора.
Ну, не знаю, давайте я вот сейчас это опровергну и прочитаю очень, очень жестокую сказку.
Может быть, не надо жестокую?
Не, вы понимаете, что это я во многом иронизирую.
Хорошо.
Сейчас. Тоже одна из моих любимых сказок. Вот. Вот, это сказки, они сейчас называются так: сказки для друзей, бывшие сказки для идиотов. Вот, так название это связано с тем, что вот как первая сказка мне приснилась. Причем именно вот не как история, вот сюжеты часто снятся писателям. Вот, а приснился именно текст, мне прям приснилось первые строчки этой сказки. Я встал, ее написал. Вот, это было довольно давно, было лето, я когда-то гостил в Краснодаре, вот, и там у меня друзья, спешить было некуда, вот, и пошел к своему одному там другу краснодарскому и говорю, что я тут вот, сначала я подумал, что же я такое написал, я понял, что я написал сказку, вот, но какую-то странную сказку. И я подумал, что это явно сказка для идиотов, вот, поскольку она придурковатая несколько была. И я прихожу и говорю: вот я тут сказку для идиотов написал, тебе должно понравиться. Давай я тебе прочитаю, может, тебе понравится. Вот так я спросил. Вот, может, тебе понравится. А он как-то обиделся, так насупился. Я сначала не понял, почему. Он говорит: а что же это мне? Вот что мне должно понравиться, сказка для идиотов? Вот сейчас вот Леха придет, вот этот самый... Ему почитай, ему точно понравится. Вот. Тут приходит Леха, я говорю: Леха, вот я тут сказку для идиотов написал. Вот. Игорек говорит: тебе должно понравиться. Вот. А он обиделся, говорит, почему это мне должно? Вот. И тут я понял, в чем дело. Я эти сказки стал посвящать, еще написал несколько сказок и стал их посвящать всем своим друзьям. Вот. Сказки писались, друзья новые находились, так я их писал. И вот это, собственно, вот эта сказка. И да, чтобы друзья не сопротивлялись, я их все кому-то посвящал, в том числе и себе посвятил, чтобы друзьям обидно не было. Вот. Но в какой-то момент вдруг вышла книжка Бориса Акунина. Вот. Тут надо сказать, признанного иноагентом. Правильно, чтобы ваше радио не закрыли, надо сказать, что книжка Бориса Акунина, признанная на территории Российской Федерации, иноагент. Вот. Она так и называлась — «Сказки для идиотов». Вот. Но поскольку он писатель-то известнее меня гораздо, поэтому мне, я стал придумывать другое название. Вот. И поскольку все сказки были кому-то посвящены, я вот ее посвятил, я ее назвал «Сказки для друзей». Вот. И дальше я говорю, вот тут у меня «Сказка для идиотов», давайте я почитаю. Которая бывшая «Сказка для идиотов», я говорю, ну да, бывшая «Сказка». Получилось еще глупее, вот, что как бы друзья, идиоты. Вот. Я вспомнил историю о том, как до войны был патронный завод. А после войны его засекретили, и он остался тоже военным, но поскольку была холодная война, его назвали макаронной фабрикой, так сказать, чтобы скрыть его военное назначение. А мимо ходил автобус, и все знали, что это остановка патронный завод. Вот. А тут стала называться макаронная фабрика. И кондуктор, чтобы народ не путался, он так и объявлял, говорит, а следующая остановка макаронная фабрика, бывший патронный завод. Вот так у меня в результате и получилось. «Сказки для друзей», бывшие «Сказки для идиотов». Ну вот одна из самых ярких сказок. «Грустная сказка о добром человеке и его машине времени», посвящается Максиму Качелкину. Один очень добрый человек изобрел машину времени. Маленькую такую машинку. Куда хочешь, туда и едешь. Хочешь завтра, хочешь во вчера. И решил этот добрый человек не показывать ее никому, а самому с ее помощью делать людям добро. Только он так подумал, как слышит на улице шум, ляск, визг, выглянул и видит, собака под «Жигули» попала. «Жигули» стоят посреди дороги, не проехать, не пройти. Грузовик стоит, автобус с пассажирами стоит, цистерна с бензином и надписью «Не опасно» тоже стоит. Велосипедист пешком идет в обход, велосипед рядом катит, а в центре лежит собака. Унесли собаку, все не спеша разъехали. Пожалел добрый человек собаку, перенесся он на полчаса назад, вышел на улицу, поймал собаку за шиворот, подержал ее, пока не проедут «Жигули», потом отпустил. Только отвернулся, слышит снова шум, собака под велосипед попала, да так неудачно, и сама пострадала, и велосипедист упал, да шею свернул, лежит на асфальте, еле дышит, а все, движение снова стоит. Пожалел добрый человек велосипедиста, перенесся снова на полчаса, поймал собаку за шиворот, подержал ее, пока проедут «Жигули», а потом, пока проедет велосипедист, тогда только отпустил. Только отвернулся, снова шум, велосипедист попал под грузовик, одно мокрое место осталось, а все движение снова стоит. Снова перенесся добрый человек назад, поймал собаку за шиворот, подождал, пока проедут «Жигули», попросил закурить, только прикурил. Снова слышит шум. Грузовик на полном ходу врезался в автобус. Тот перевернулся и загорелся. Пока приехала пожарная машина, все пассажиры задохнулись дымом. Пожалел добрый человек пассажиров. Перенесся он еще раньше. Проколол грузовику все шины. Поймал собаку за шиворот. Подождал, пока проедут «Жигули». Остановил велосипедиста. Попросил закурить. Слышит снова шум. Автобус сходу врезался в бензовоз. Тот разорвался в дребезги. Ни бензовоза, ни автобуса, ни «Жигулей», ни двух ближайших домов, как не бывало. В живых только и остался велосипедист, собака, да сам добрый человек. Ну и еще и водитель грузовика. Он в это время за углом шины менял. Снова перенесся добрый человек в прошлое. Проколол шины грузовику. Побил стекла автобусу. А водителя цистерны с бензином напоил стельку и спать уложил. Потом поймал собаку за шиворот. Подождал, пока проедут «Жигули». Пропустил. Окликнул велосипедиста. Попросил закурить. Огляделся добрый человек. Вроде все спокойно. Обрадовался он. И пошел довольный домой, лег в постель и заснул счастливым сном. А наутро он узнал, что в «Жигулях» тех ехал крупный террорист и спешил в ближайший аэропорт, чтобы угнать самолет в Турцию. Благодаря доброму человеку он успел вовремя. Самолет угнал, как и собирался, да только не долетел, а утопил его в Черном море вместе с экипажем и всеми пассажирами. Плюнул тогда добрый человек и сломал свою машину времени. И правильно сделал, потому что в том самолете летел крупный чиновник из какой-то южной страны, который обдумывал план, как бы ему развязать Третью мировую войну. Вот такая вот жестокая история.
Андрей, а что вам ближе, вот такие вот фантастические, юмористические рассказы или все-таки стихи, поэзия?
Ну, это, знаете, это вопрос как из серии «Кого ты больше любишь, папу или маму?»
Одинаково, и да? То есть и то, и то, под настроение.
Да, и можно без хлеба. И можно без хлеба.
У нас остается совсем немного времени. Давайте сделаем маленький перерывчик. Еще поставим одну композицию ваших друзей «Зимовье зверей». Я предлагаю поставить, ну, давайте «О соли серой».
Да, давайте, да, очень приятная.
Итак, композиция друзей нашего сегодняшнего гостя «Зимовье зверей».
Она жует на рассвете и слушает Битлов поутру. Она живет в интернете на сайте «Одиночество.ру». Она теряет часы и собирает минуты. Она живет по каким-то нездешним часам. Она приходит с работы и сразу в компьютер. Она не верит другим чудесам. Забросила книги и год не поливает цветы. Ее друзья — это Ники, мужчины виртуальной мечты. На кухне грязной посуды курган непочатый, и безо всяких последствий рассыпана соль. Но ей на это плевать, она ходит по чатам и пишет письма под ником «Ассоль». Она плетет паутину, она подстерегает его. Она, конечно, блондинка, ей нет и 21. Она не терпит жлобов и не выносит лентяев. Ей нужен тот настоящий, что сыщется сам. В ее ушах Макаревич, Секрет и Митяев. Она не верит другим голосам. В поисковой системе всегда один и тот же облом. Что толку кликать по теме, что толку вспоминать о былом? 36-й день рождения, так бесприютно, никто не приходит, и все позади. Она себе подарила вот этот компьютер, и жизнь опять начала с 20. Постой, жизнь, мимо не проходи. Он здесь, он тоже один в сети. Они опять заблудились, как дети. Им не порвать эти взрослые сети. Задай правильный вектор и подай попутного ветра его парусам. А дальше он сам, и пусть судьба обойдется без спецэффектов, пускай доверится чудесам. Когда, запутавшись туго в пространстве электронных тенет, они упустят друг друга, на сайте одиночества нет. Она закроет компьютер, и кончится спячка, а за окном выпал первый пронзительный снег. И там на белом снегу живым курсором маячит давно обещанный человек. Тот, что с ее эталоном, не схож только в малом, они вдвоем говорят на одном языке. Мужчина в сером костюме и в галстуке алом с изгибом желтой гитары в руке.
Отчасти назвать в том числе и сетевым автором. Как вы относитесь к сетям и когда размещаете свои произведения в сетях?
Спокойно. Вы знаете, я очень рано стал работать на компьютере, еще где-то с начала самого 90-х. Поэтому многие... А принтера у меня не было, поэтому я набирал тексты на компьютере и ходил к своим друзьям куда-то в разные фирмы компьютерные, и там распечатывал. И они все ушли в народ, когда сначала появилась сеть Фидо, мои все рассказы ранее появились в сети Фидо, а потом, когда появился интернет, мои рассказы появились в интернете. Со стихами сложнее, там что-то тоже появилось само по себе. То есть я специально себя в сети не продвигаю, но присутствую. Вот. Можно я... Тут осталось, смотрю, всего 6 минут, а у меня осталось несколько очень важных стихов, которые я хотел...
Мы даже, если что, задержимся буквально 5-10 минут. Я думаю, что следующий наш ведущий, князь Владимир, не будет очень сильно возражать, поэтому буквально 5 минут мы можем немножечко, чуть-чуть себе зажать.
Вот. Ну, давайте я сейчас вот сначала одно, а потом еще два. Я обещал рождественское, обязательно надо прочитать стихотворение, потому что скоро Рождество, скоро Новый год, это особое время. Вот. Ну, а сначала тоже грустное стихотворение, называется «Считалочка для тех, кому за 40». Эпиграф из народного фольклора. Вот. И вообще я понял, что считалка – это самый грустный жанр народного фольклора, потому что тот, на ком считалка заканчивается, он выбывает. Вот, ну и эпиграф у меня из народного фольклора. Мы делили апельсин, много наших полегло. То ли пили, то ли ели, то ли дождик, то ли снег. Вспоминаю, как качели начинали свой разбег. Было время, были люди, синий глаз и красный рот. Нас таких уже не будет, все цвета наоборот. Красен глаз, а губы синие, а в бородке белизна. Вверх ногами флаг России, а она у нас одна. Да и мы уже другие, и маячит вдалеке, за тоской по ностальгии, ностальгия по тоске. В сапогах ли по паркету, босиком ли по росе, были мы да больше нету, были мы да вышли все. То ли рыбы приходили, то ли звери плыли к нам, траливали, тили-тили, шил-шал, мышал, трам-пам-пам.
Я могу сказать честно, что, наверное, не только в лице моем, но и в лице многих сейчас из наших радиослушателей, к поклонникам Щербака Андрея Жукова, сейчас добавились лица. Действительно, очень здорово.
Ну и я бы хотел всех поздравить с грядущими, то есть как говорят, то есть Рождеством, потом Новым годом, потом снова Рождеством, потом снова Новым годом. Вот такое стихотворение. Бык, осел стояли в стойле, ели, что им дали, и звезду на небосклоне видели едва ли. И когда цари с дарами или там волхвы приходили, не подняли звери головы, а могли уйти в ночное, где пасется стадо. Но осел и бык случились точно там, где надо. Бык со слом, простые звери, жизнь их коротка, только этим двум досталась слава на века. Где-то ангелы носились сквозь ночные дали, а осел с быком стояли, тихо, молча ждали. Они первыми признали, встретили его. И с тех пор без них не мыслят люди Рождество.
Браво, Андрей, браво.
Вот, вот, то есть единственное, что я могу добавить, что вот эта вот книга, большая, толстая книга, «Один тюлень, один пельмень», на обложке, которая такая синяя, цвета, я бы сказал даже, цвета морской волны обложка, на ней мой портрет с тем самым, со скульптурой тюленя, которая в Калининградской области, в курортном городе, по-моему, Янтарный называется город, это там этот тюлень каменный стоит, я с ним сфотографировался, это тот самый тюлень, так что это, можно сказать, один тюлень, один пельмень. Вот, эта книга продается в интернете, на Озоне, на Лабиринте, в сети, и «Читай город», и во многих городах она, «Читай город» есть, там и в Краснодаре, и в вот недавно мне сказал мой друг, поэт Алексей Остудин, что его сын купил книгу в Казани. Вот, так что эта книга есть, она продается, и если кто-то заинтересуется, вот могут ее приобрести, я был бы очень рад. Если удастся с кем-то встретиться, я с удовольствием дам автограф.
Ну вот, вы слушаете, уважаемые наши радиослушатели. Кстати, у нас Андрей Щербак-Жуков, я бы сказала, не просто человек страны, то есть это вот сегодня одна нога здесь, другая нога там, вот только что буквально человек вернулся из Петрозаводска, да, правильно, или откуда?
А, я был в Петрозаводске, да, пару недель назад я был в Петрозаводске.
Потом
да.
Нонфикшн, Москва, трехдневная книжная выставка, ярмарка нонфикшн, это все, что связано с фантастикой и же с ней.
Вот, в сентябре я был в Махачкале, удивительно красивый Дагестан, вот, был в Махачкале, в старинной к этой самой крепости, вот, ой, что-то из головы вылетело, как же этот город-то называется, старинный, ему 4000 лет, а может быть даже и больше, ой, забыл, вот, ну, потому что там очень красиво, там море, я впервые купался в Каспийском море, а еще нас отвезли на границу с Азербайджаном, там очень красивый Самурский лес, это буквально такое какое-то эльфийское место, так и кажется, что сейчас вот какие-нибудь эльфы прилетят, там такие внизу переплетения ручьев и рек, а сверху переплетения лиан, толстых лиан, толщиной с человеческую руку, можно на них кататься, очень такой, такие буквально джунгли, вот настоящие дагестанские джунгли.
Ой, надо же, очень... как интересно. Вот. Андрей, кстати, нам нужно немножко пояснить радиослушателям, что это не только туристические поездки, но в первую очередь Андрей Щербак-Жуков, это очень известный литератор, который у нас по всей мотается, по всей стране. И что, представляете, свое творчество или как-то это просто связано с книгой?
В данном случае я выступал как педагог. Есть такой замечательный человек в Оренбурге, и он прекрасный поэт, удивительный совершенно, Виталий Молчанов. Вот, он тоже был в Донецке, собирал книги для людей Донбасса, вот, и при этом он еще и возглавляет Оренбургскую областную организацию литераторов, Дом литераторов, вот, Оренбургский филиал Союза российских писателей, вот, и он уже несколько лет проводит, вот 7 лет он проводил в Оренбурге и в Бугуруслане, и в имении Аксакова, это место, где маленькому Аксакову, эта самая ключница, рассказала сказку, которая потом легла в основу известной сказки «Аленький цветочек». Вот. И был такой семинар для молодых писателей «Мы выросли в России». Вот, он развивался, сначала там было только два семинара, проза и поэзия, вот, я там вел семинар прозы вместе с замечательными писателями, вот, к сожалению, тоже ушедшим от нас Петром Красновым, это просто классик современной литературы, я считаю, сравнимый с Беловым и Распутиным, такого же уровня, оренбургский автор, вот, тоже он совсем недавно ушел из жизни, вот, по-моему, весной. Вот, совершенно замечательный Арсен Борисович Титов, очень хороший исторический автор. Вот, потом политический семинар я в какой-то из годов вел, а потом начали разрастаться, появился семинар фантастики, потом появился семинар публицистики и драматургии, и вот в следующем году должен быть семинар появиться по детской литературе, и если раньше это все было в пределах Оренбургской области, то с прошлого года это вышло на все регионы России, и было 5 семинаров, был, ну, также в Оренбурге по традиции, вот был в Махачкале, еще первый раз, это первый раз, когда я был в Махачкале, был в Омске, был в Каменске, Уральском, вот в Петрозаводске как раз, когда я был последний раз, вот, это был, там я вел семинар по фантастике. Вот. Там и это сделано так, что, значит, 2 рабочих дня, с утра занятия 2 или 3 часа, после обеда 2 или 3 часа, вот, а вечером чтение стихов. То есть первый день обычно читают педагоги, мастера, а во второй день читают молодые люди, кто приехал на семинар, или и те, кто в этом городе живут, молодые поэты. Вот такой вот праздник длится 4 дня. Вот, на следующий день, соответственно, подведение итогов и культурная программа. Вот с такой программой.
А я бы сказала, что это даже не программа, Андрей, это миссия, которую вы выполняете, обучая молодых и привлекая молодых ребят с улицы, фактически их забираете. Ведете творчество. Нижайший поклон и благое дело. У нас остаются буквально считанные минуты. Я хочу задать вопрос, который написал Дашенька Приходько, наша радиоведущая. Кстати, тоже прекрасный прозаик, малая проза. Случалось ли вам когда-нибудь делать что-то, что противоречит вашим принципам?
Нет. Абсолютно твердо нет. И даже развивать эту тему не буду. Я счастливый человек. Я всегда, все, что я делал когда-либо, я получал от этого удовольствие, вот, потому что все было хорошо. Даже когда я писал сценарии для рекламы, это было интересно. Даже когда я писал юбилейные книги на заказ, там, для завода или для управления капитального строительства, был такой момент у меня в жизни, вот, это был коммерческий проект, но все равно там были такие люди, такие ветераны, старики, общение с ними было радость. Вот, такие истории они рассказывали. То есть даже когда я делал какие-то коммерческие вещи, я все равно делал их на совесть, и ни разу не поступая с принципами.
А теперь вопрос от Славы Нисина. Когда вы теряетесь, что вы делаете?
Не знаю, накрываюсь с головой одеялом и пережидаю.
Вы юмором спасаетесь?
Дело в том, что самого себя смешить-то не будешь. Вот. Скорее я спасаюсь общением с людьми. Вот. Ну а там, конечно, без юмора не обходится. Вот. Но в первую очередь я спасаюсь, конечно, человеческим общением.
Друзья. И снова вопрос от Славы Анисина. Есть ли вопрос, на который вы не ответили, и чем завтра отличается от сегодня?
Ну, во-первых, я не знаю никакого вопроса, никакого, как бы я сказал, вот все вы задали вопросы, конечно, да, мне интересен был вопрос про то, что я фаталист, да, я фаталист, это мне хотелось сказать. Пожалуй, вы задали все вопросы, которые я бы хотел ответить.
Опять-таки, стоп, Слава Анисин снова пишет, я прям стараюсь просто вот уже буквально бегу по ступенькам кверху, чтобы успеть что-то дотянуться рукой. Слава Анисин пишет, интересный собеседник, открытый. Сколько было ошибок в вашей жизни?
Ну, пожалуй, 2. Пожалуй, 2. Что я в детстве не выучил английский язык, это была большая ошибка. Мне сейчас очень не хватает английского языка. Вот. Ну и, возможно, я был слишком скромен в любви. И мало что вспомнить осталось. Вот, пожалуй, 2 ошибки, которые... Это я бы хотел изменить, если бы пришлось прожить жизнь по-новой.
Наташенька Каратаева-Меднова пишет, огромное спасибо за чудесную передачу. Извините, что я думала, что вы уже сказали до конца. Вторит Наташа Приходько, Андрей, Юля. Спасибо за замечательный эфир, открытый. и щедрость.
Любить. Можно буквально на наш на этот самый, сейчас можно. Скажу, 12 строк стихотворения.
Конечно.
Вот, оно финальное, я им всегда сейчас совершаю такие поэтические выступления. Вот, оно называется «Немного банально». Немного, совсем немного, и станет акулой Минога. Немного, совсем немного, и станет Георгием Гога.